Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это священник Игорь Стуков, декан теологического факультета Миссионерского института. Здравствуйте, отец Игорь.
Добрый день.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Мы еще так можем говорить до Вознесения Господня.
Да, да, совершенно верно.
Ну что ж, я думаю, что вот эта тема очень важна, о которой мы с вами как-то вот так немножко переговорили, повстречавшись в стенах Миссионерского института. Это поездка на Афон. Но я бы хотела, вот, чтобы как-то вот об этой поездке вы рассказали, имея в виду и непосредственно задачи миссионера, что ли, в чем они заключаются. Но с чего начнем? Я не знаю, с самого начала, может быть. Почему такая поездка? Это впервые было?
Нет,
открытие Афона,
дело в том, что Господь сподобил меня еще 12 лет назад там побывать. Но тогда я еще не был священником, я только пономарил в Александро-Невском соборе, в Новотихвинском монастыре. И один из наших батюшек со своим благодетелем решил туда отправиться, и я к нему напросился, меня взяли с собой. То есть открытие оно было в 2002 году. Но получилось так, что после той поездки моя жизнь кардинально изменилась, прежде всего внутренне, то есть вот тот заряд, такой положительный заряд духовной энергии, что ли, которую мне удалось в своем сердце пронести лет, наверное, 10. То есть вот ближайшие 10 лет после этого, вот во всякой трудной ситуации, вот стоило только вспомнить Афон, даже как-то вот само вспоминалось.
Само воспоминание о нем.
Да, то вот само даже это воспоминание давало силы и как-то двигался всегда дальше, дальше, дальше.
Чем это можно объяснить? Интересно такое. Такое впечатление сильное.
Да, действительно, такое сильное впечатление, причем мы там были довольно-таки долго, и вот я помню тогда, дня за два до отъезда батюшка меня спросил о моих впечатлениях, и я сказал, что я больше не могу в себя ничего вместить. Потому что вот действительно, когда сталкиваешься со святыми, со святынями, о которых раньше читал только, прикладывался к мощам тех людей, о которых в Евангелии читаешь, просто понять, к кому ты прикладываешься, чьей главе или руке, к какой иконе, это уже само по себе трепетно, но когда это каждый день, да по нескольку раз, то вот уже через неделю я себя почувствовал полностью переполненным, и вот что-то еще вместить я просто вот больше не мог. И вот получается, что этот багаж вот лет 10 мне так помогал.
А за эти 10 лет, то есть ваша жизнь, как вы сказали, кардинально изменилась. Что произошло в эти годы?
Ну, то есть, получается, по приезду буквально недели через 3 я женился, потом тут же мне рукоположили во диакона, вот при этом много различных послушаний было у меня, и на приходе, и в епархии, вот затем вот рукоположили меня во священники, тоже самые различные послушания здесь нужно было нести, и со стороны правящего архиерея, которые давались, и со стороны священноначалия монастыря. Тем более, сама по себе пастырская деятельность, одно дело, когда о ней читаешь, какие-то книги слушаешь, кого-то даже рядышком со священниками служишь, там, в качестве пономаря, диакона, это одно. Но когда непосредственно сам одеваешь епитрахили, сам встаешь перед престолом в алтаре, либо когда в исповедальник тебе начинает идти народ, вот, то это совершенно другое. И вот здесь действительно вот тот опыт, хотя, опять же, да, опыт такой немножко сторонний, потому что я ведь тоже не в качестве священника туда приезжал, не в качестве вот какого-то монашествующего, православный туризм, что ли,
ну, да.
Вот, имел место.
То, что мы называем.
Да, да, совершенно верно. И вот я чувствую, что вот последние пару лет как-то вот это начало потихоньку-потихоньку отходить, ослабляться. И вот, причем, с одной стороны, стараешься за собой следить, и вроде как внешнее, там, в плане молитвы, там, служения какого-то, оно вроде все то же самое, вот внутри, вот как будто вот шарик некий такой сдувается, 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 и вот где силы-то брать, и неизвестно. И вот здесь получается так вот, на светлой седмице, То есть Светлая Седмица проходит, пасхальные дни, и я даже не собирался никуда ехать, потому что на приходе и в институте самых разных послушаний очень много. Вот. И тут вдруг тоже появляются люди, которые говорят, что вот так и так мы собираемся ехать на Афон. Мы там никогда ни разу не были, куда идти, что там, ничего не знаем, а вот вы там были, быть может, вы нам подскажете, расскажете. Вот. Я согласился, посидел с ними, побеседовал, порассказывал. Они говорят, ну, столько информации, мы не запомним, давайте вы с нами поедете. Я говорю, ну, если вы меня с собой возьмете, то поедем. Так вот и получилось, что нежданно-негаданно 4 пасхальных дня мне удалось провести на Афоне.
4 дня.
Да, к сожалению, это, конечно, вроде так маловато, но, с другой стороны, там даже несколько часов побывать, оно уже с пользой. Потому что я вот сталкивался с тем, что вот несколько паломников там были 2 дня, при этом они очень с такой замечательной радостью, с благодарностью покидали потом эти места, говоря, что вот они получили даже больше, чем на что рассчитывали.
Первый раз сколько дней там были?
Ну, по-моему, дней 9 или 10 я там был.
То есть там такая была
очень... Я знаю, там был даже вот один человек, который просто поехал в Грецию отдыхать, ведь там недалеко уже курортная зона, и он просто поехал отдыхать. И вот как-то вот так, промыслом Божьим, он оказался просто на корабле, который плыл на Афон. Он решил просто так экскурсию совершить, причем однодневная экскурсия, то есть куда-то в глубины Афона он никуда не ехал, только вот один монастырь просто посмотреть. И вот он уехал туда человеком, ну так, со стороны, смотрящим на церковь, а вернулся он с такими распахнутыми от восторга глазами, такой немножко потерянный и растерянный, но в то же время в восторге. И вот, насколько я знаю, вот уже полгода постоянный прихожанин, ходит в храм.
Ну, он нашел себе, был потерянный.
То есть вот он действительно вот совершенно другой мир увидел, окунулся в него. И вот эта поездка, получается, всего в несколько часов, она его перевернула абсолютно.
То есть достаточно нескольких часов для того, чтобы понять, ощутить, что такое Афон, да?
Да, и да. То есть получается, что мир. Богородица, которая хозяйка той земли, она действительно вот как радушная хозяйка принимает каждого, и в зависимости от внутреннего устроения каждого она подает столько, сколько нужно и сколько необходимо человеку, сколько он сейчас может вместить, понести.
Сколько может вместить его душа, вместить его сердце, да?
Да.
А вот у вас вот ощущение после этой поездки какое вот было? Вот 4 эти дня, они что-то, так сказать, еще добавили, прибавили к тому, что было? Или просто они дали какие-то душевные силы новые? Вот что произошло с вами вот за эти 4 дня?
Ну, с одной стороны, вот я мог бы сказать так, что вот эта поездка, она явилась дополнением к той. Потому что в ту поездку я не все места, которые хотел бы посетить, посетил по разным обстоятельствам, где-то я не побывал. А в этот раз получилось так, что как раз все те места, куда я хотел бы, где я не был, посетить, я весь все посетил. С кем хотел встретиться, я встретился. То есть, как бы, вот такое приложение.
Ну, это интересно, правда, тому. Тоже, да? Ведь, казалось бы, можно идти по той же проторенной тропе, да? Но вы оказались там, где вы еще не были, да?
Да.
То есть, это
да.
тоже дается и той же Богородице, и Покровительнице.
Да, совершенно верно.
Да, и Господом.
То есть, вот действительно, вот, едешь, порой бывает, сам не знаешь, чего ты хочешь. Конечно, мы себе какие-то планы ставим, вот туда бы сходить, туда сходить. Вот,
но
все-таки
дело планы свои, да?
Да. Главное, ведь все-таки ищешь того, чтобы наполнить душу свою,
конечно.
Чтобы потом выехать оттуда с чувством такого внутреннего удовлетворения и получить действительно вот этот вот заряд, добрый заряд сил, чтобы двигаться дальше, уже и служить здесь дальше. Но получишь ли ты их, если ты вот просто поставишь себе цель вот в такой-то иконе приложиться или в такой-то монастырь зайти? Потому что пробывает, ты просто встретишь кого-то, с кем ты поговоришь, и вот на самом деле ты получаешь то, что ты хотел получить. И даже просто столкнувшись вот с тем образом даже жизни, который там идет, и который тамошние насельники воспринимают как само собой разумеющееся, а для нас, людей сторонних, все это воспринимается как чудо, вот что-то такое замечательное, вот когда Например, мы пришли в монастырь, захотели причаститься, нам сказали, что причаститься можно только тогда, когда вы поисповедуетесь у нашего священника, у нашего духовника. То есть там такое правило, что даже если приезжает группа паломников со своим священником, то все равно нужно исповедоваться у местного.
У местного священника.
Батюшки, да, взять благословение, разрешение на причастие, и тогда уже идти на причастие. И вот мы стоим в очереди, паломники, там и священник, и миряне, все вместе.
Угу.
Вот. И вот смотришь так со стороны, вот подходит человек к батюшке, а тот его по имени сразу называет.
То есть, не знаю,
не знаю его. Вот тот сразу удивляется.
Как так?
Да, вот. Либо человек подходит в неком таком замешательстве, все-таки новый священник, о чем mm-hmm. говорить, вот с чего начать. А тот, да, чтобы не задерживать очередь, он ему сразу говорит: я вот это, вот это, вот это. То, mm-hmm. Да, ну ты вот так-то поступи. Потом тебя Алексей зовут, то, да. Давайте молитву над тобой прочитаю. Вот, и тот выходит, получается, он 2-3 слова всего лишь сказал, вот, но его душу так почистили основательно и отпустили. И дальше. И все так доброжелательно очень. То есть не то, что там со строгостью там, тебя отчитают, обличат тебя в чем-то каких-то тайнах. Нет, то есть принимают очень по-доброму, очень ласково, действительно. И вот даже просто подходишь к батюшке, вот его выражение лица, его глаза, его голос, они располагают. А у них это в порядке вещей.
А как вот, не задавались целью, как, откуда у них такое знание, великая прозорливость такая, откуда, как они могут знать имя человека и знать его все трудности и недостатки? Это что, написано на лице?
Ну, так прямо, конечно, мы не спрашивали у них, ну, насколько это вообще корректно было бы спрашивать.
У вас же, наверное, у каждого вопрос этот был, вставал перед
каждым. Тем не менее, вот в Священном Писании же есть такая фраза, что приходит время, если человек, стремящийся к Богу, действительно с этого пути не сворачивает, то рано или поздно уже не он, а живущий в нем Христос начинает действовать. А здесь получается так, что человек действительно посвятил всю свою жизнь этому служению, и он идет без каких-то компромиссов, не выбирая какого-то легкого пути, превозмогая какие-то внутренние, что самое главное, внешние какие-то препятствия, скорби, вот то действительно Господь, он идет ему навстречу и подает всякому человеку все, что ему необходимо для служения. Если вот он поставлен на служение людям, вот именно на исповедь, ведь получается так, что он исповедует и свою братью, и исповедует всех тех паломников, которые к нему приезжают, один. Вот, и получается, что Господь вот через него одного и участвует в жизни всех тех людей, которые приходят сюда.
А вы уже как бы второй раз сталкивались, да, и тогда в ту поездку то же самое происходило, да, тоже вас по имени уже называли, да? Или это вот здесь только произошло?
Нет, в прошлый раз я с этим не столкнулся. В прошлый раз я столкнулся с тем, что когда мы уже уезжали, тоже у нас была группа, и в последний день нашего пребывания этот батюшка, он со всеми с нами прощался, а я шел последний, он сказал: а с тобой мы еще увидимся.
Uh-huh.
И вот через 12 лет получилось так, что мы с ним увиделись.
Увиделись с ним же?
Увиделись, да, я снова к нему пришел, поприветствовали друг друга, да.
Ну вот, возвращаясь все-таки к этим 4 дням, которые вы провели там, куда сразу вот были устремлены пути вас и их паломников, которые вместе с вами, где вы сначала оказались?
Ну, сначала мы оказались в русском Свято-Пантелеймона в монастыре, то есть мы как паломники из России в первую очередь направляемся всегда туда. То есть это какая-то такая уже традиция, с другой стороны, и разрешение на въезд, как правило, здесь в России дают, прежде всего, в русский монастырь. То есть какие-то другие монастыри, это с некоторыми трудностями всегда происходит. Вот. Поэтому мы, прежде всего, отправились туда.
Говорят, что этот монастырь, он сейчас испытывает очень трудности большие, и в плане, так сказать, ну, просто материальном, и братьев там не так много, или это все уже прошло в прошлом?
Ну, я бы так мог бы сказать, вот после своей первой поездки, то есть вот 12
лет назад,
да. То есть сейчас мне показалось, что нет. То есть
уже восстанавливается.
И стройки там идут грандиозные вокруг, и новые корпуса, и новые храмы строят.
И монахов, вот, и послушников.
Людей очень много. Вот тоже я и на трапезе столкнулся с тем, что народ есть. Угу. И паломников есть, и трудников много, то есть приезжают потрудиться как-то временно. Угу. То есть там, нет, жизнь там...
Даже вроде было какое-то объявление, что говорили, что если есть возможность, то приглашаем туда, в тот Пантелеймонов монастырь, потому что требует восстановления хозяйства этого монастыря. То есть, ну, были какие-то, был какой-то момент. Значит, сейчас уже все, так сказать, более-менее, да?
Ну, если учесть то, что до революции наш монастырь что русский, это был некий такой город, на самом деле, огромный
он
город
такой
с огромными подворьями, с огромными землями, с китами. То есть, действительно, для того, чтобы все это обеспечивать, порядка 2000 насельников необходимо было бы. Угу. Вот. Если мы сейчас говорим о том, чтобы восстановить все, что было раньше, тогда, конечно, да, там народу еще нужно очень много.
Угу.
Вот. Но с другой стороны, если мы, например, посмотрим на то состояние, которое было в 20 веке, угу, когда, в принципе, несколько десятков человек, да, и их задача была, в принципе, сохранить присутствие русских на Афоне, хоть какое-нибудь, угу, вот, то сейчас, конечно, вот, нельзя сказать, что какая-то катастрофическая там ситуация, нет. То есть потихонечку, то есть работа идет, народ едет.
А сколько примерно, не говорят, сколько послушников
я
и монахов?
Нет, не задавался этим.
Но, тем не менее, присутствие их ощутимо там, так сказать,
да,
видно, да?
Да, безусловно, безусловно, да. То есть на службах храм заполнен, да. Вот даже вот, в принципе, по Святой Горе, вот мы походили, пообщались в разных монастырях. В большинстве монастырей существует вот некая такая нехватка монашествующих. Не то, что там катастрофически, вплоть до того, что монастырь закрывают, нет. Угу. Вот, но в то же время монастыри открыты, распахнуты, то есть так, чтобы у человека, желающего себя там подвязаться, вдруг возникли проблемы, что его не берут. Такого нет.
Угу.
Вот, например, даже в одном монастыре, в греческом, мы находили русских послушников. Спрашивали, а вы какими тут судьбами? А вот так, говорит, как-то сложилось, что вот мы приехали на Афон потрудиться, послужить Богу, Богородице. И вот в одном монастыре пожили, в другом, в третьем. А вот здесь нам сказали, оставайтесь. Мы говорим, так мы вроде греческого не знаем. Они говорят, выучите, ничего, потихоньку, потихоньку.
Ну, выучивают.
Учат, да.
Ну, хорошо. Вернемся все-таки к нашему Пантелеймонову монастырю. Что там, значит, вот какое время вы пробыли, вообще, что там, так сказать, происходит? Расскажите немножко о нем, чем там занимаются.
То есть мы там были, получается, первые сутки. Первые сутки нас за первые сутки разместили, отправили на вечернюю службу в обязательном порядке. Вот затем вот мы сходили на исповедь. Затем у нас было свободное время вечером, то есть, как правило, вечернее время монастырь так затихает, потому что все ночные, все службы ночью служатся, и, соответственно, нужно отдохнуть перед ночной службой. Но учитывая того, что мы еще и устать-то не успели, то мы пошли, решили мы найти то место, ту мельницу, где подвязался преподобный Силуан Афонский. То есть я об этом читал. Вот, но хотелось бы вот на том самом месте побывать. Я знал, что это где-то рядышком с монастырем, но где конкретно, я не знаю. Мы поспрашивали у местных братьев, нам показали направление, куда идти, и вот мы отправились. Отправились, нашли мы эту мельницу, да, сейчас она в таком уже довольно-таки ветхом состоянии. То есть двери заколочены, вовнутрь не зайти, потому что возможность того, что это может рухнуть, это есть, да. Но тем не менее, вот мы походили по этим тропинкам вокруг него, походили по этим лесенкам, которые вокруг него, пофотографировались, помолились, конечно, безусловно. Видно, что туда практически никто не ходит, все там уже затянулось венком, терновником, вот, но тем не менее, вот, прикоснулись вот к истории столетней давности, вот, уже замечательно.
К тому самому месту, где подвязался, да?
Да.
Силуан Афонский, да. Это интересно. Силуан Афонский, он же, кажется, ведь стихами, да, писал, по-моему, да?
Ну, есть у него, да. Есть сохранились, да. Его ученик, архимандрит Сафроний Сахаров, действительно опубликовал книгу и о нем, и туда же включены в отдельные главы уже те слова, изречения, и в том числе и стихи, которые Силуан Афонский, да, писал.
Замечательно. Ну и далее путь, давайте.
Вот, будем. Затем отправились мы на ночную службу. На ночную службу, то есть это тоже, конечно, такое грандиозное событие. Ночь, ночи в тех широтах темные.
Там как
освещение только лампады, свечи. В храме полумрак, но вроде ты ощущаешь то, что храм наполнен, да, хотя, в принципе, видеть ты кого-то практически не видишь. Вот, и вот идет служба. Размеренно, то есть, ну, естественно, что мужской хор. Помолились, причастились.
Длительная служба, да?
Да, да. Вот, и затем поутру мы отправились уже в следующий пункт нашего назначения, это монастырь Ватопед. Это греческий монастырь.
Это откуда привозили поезд.
Совершенно верно, да. И у нас в группе был человек, который как раз больной раком. И он принял решение поехать туда, к иконе Божьей Матери Всецарицы, помолиться перед нею. Тоже вот обычно сталкиваешься с тем, что человек заболевает такой страшной болезнью, ищет денежки отправиться, кто-то в Израиль, кто-то в Германию лечиться. Здесь человек решил поехать на Афон, к Всецарице. Вот мы отправились туда. Нас встретил монах. Тоже вот нам интересно про него рассказали. Этот монах в свое время, еще будучи мирянином, тоже заболел раком. И в одной из газет он прочитал про икону Божьей Матери Всецарицы. И там же в газете он видел фотографию этой иконы черно-белой. Он ее вырезал, дома поставил, начал перед ней молиться. И выздоровел. И потом отправился уже на Афон. И так там остался, вот уже 20 лет живет.
Уже... Он наш или...
Нет, грек.
Грек,
да. Он очень-очень плохо, но все-таки говорит по-русски. Мы так с ним немножко побеседовали, вот он рассказал эту историю. Вот, и он нас к этой иконе подвел, мы помолились, вот мой спутник там особенно молился перед ней. Вот, а нам он предложил приложиться к поясу Пресвятой Богородицы, то есть вынес тот самый ковчег, который такое путешествие по стороне нашей делал. Да. Уже без всякого ажиотажа, без того, что мы ограничены во времени, то есть всего этого не было.
Стояли,
то есть спокойно, пожалуйста, сколько хотите, столько молитесь, приложитесь. Там сами, быть может, там какие-то вещи приложите, там иконы, чёточки. И затем нам вынесли для поклонения главу Иоанна Златоуста с одним сохранившимся ухом. То есть на сегодняшний день эта глава, это, в общем-то, череп. Черепе только вот с левой стороны сохранилась часть кожи и одно ухо левое. По преданию, когда он писал толкование на послание апостола Павла, сам апостол Павел ему являлся, и краснолевое ухо ему диктовал. Mm-hmm. Это вот самое ухо, оно сохранилось.
Удивительно, да.
Вот, то же самое, вот, ну, помолились, приложились. Ну, тоже, слава Богу, что вот без какой-то спешки, то есть все это можно делать спокойно, действительно,
сколько
через
святынь,
себя,
да, отец,
пропустив теперь, это.
Смотрите, пояс Пресвятой Богородицы, глава Иоанна Златоуста. Да, я думаю, там много еще других,
да,
святынь.
Потом, да, потом вот в этом же храме, получается, икона Божьей Матери Всецарица.
Всецарица, да.
Да, вот Божьей та самая,
самая
подлинник, к которой приезжают со всего мира люди помолиться. Сама по себе
неизвестно,
она...
Неизвестно, кем она написана, нет?
Нет, там, да, видите, еще тоже языковой барьер все-таки, да, сохраняется, греческий язык, если не знаешь, что вот, трудно. Вот. Но, тем не менее, вся икона и вот место рядышком с ней полностью покрыты какими-то приношениями, ну, которые люди в благодарность приносят.
Вешают, да, прямо на саму икону или там рядом.
Да. Угу. То есть видно, что вот до сих пор люди приезжают, поклоняются, получают святые, просимое, да, и потом уже с благодарностью сюда приезжают.
Угу.
И вот действительно, когда мы вернулись, вот получается уже 2 недели прошло с той поры, И вот этот мой спутник, он проходил дополнительное, да, обследование, ему сказали, что у него намного-много лучше. Сказать, что совершенно болезнь прошла, и нельзя, но получается так, что все прогнозы врачей, которые были, они не оправдались в плане того, что болезнь плохие, будет прогрессировать.
Плохие, да. Прогнозы, да.
Да.
Со знаком минус. Ну, очевидно, так сказать, требуется просто такое вот еще продолжение духовного такого лечения, да, перед этим образом.
Ну да.
У нас же тоже здесь святорица есть в нашем Тараского, да?
Есть,
икона,
есть, да.
Которые тоже притекают, поклоняются ей, этой иконе. Ну, так что...
Богородица везде
одна. Богородица-то она одна, только вот, образы ее разные.
Получается, да. Все зависит от того, как мы внутренне
от нашего
смогли,
состояния,
да. Потому что порой бывает, мы действительно то, что где-то рядышком имеем, мы не воспринимаем так, как что-то, которое где-то там, и мы какой-то труд предпринимаем, чтобы куда-то прийти и приехать, и физический труд, и какие-то денежки. То есть получается так, что мы много жертвуем на эту поездку, тем самым показывая, что действительно для меня это важно. И я приезжаю туда, и получается, что совершенно по-другому молюсь.
По-другому, да. Вот очевидно, такая вот поездка, да еще в это такое святое место, она, наверное, как-то вот, я не знаю, все внутренние силы, все наши внутренние резервы как-то мобилизует, да?
Вот. Да.
А если бы такая же мобилизация происходила, вот просто вот перед иконой действительно в Тараского приехала, и вот так же вот, с такой же силой, с такой же вот искренностью, с такой же вот, ну, откровенностью, вот так, да, бы молился перед иконой, наверное, я думаю, что,
да,
получил бы желаемую помощь, да?
Ну, вот такие уж мы слабые.
Ну, вот такие уж мы, да, мы хотим чего-то такого. Ну, хорошо, вот интересное вот это вот Ватопецкий, какое на вас впечатление? Вот вы не были до этого, да, в тот раз, первый
я
раз
был,
не
был? Да, был, но в прошлый раз мы были быстрее, меньше у нас времени было на его посещение, и не все святыни мы могли видеть и приложиться.
А тут более...
Здесь это... получается, что вот то, о чем я вам рассказал, это все в одном храме, но нам дали возможность еще к другим святыням приложиться. То есть это прежде всего тоже чудотворные иконы Божьей Матери, вот одна из самых почитаемых, которую мне очень хотелось бы увидеть до этого, называется «Отрада или утешение». И вот она у них несколько так вот рядышком с храмом, но не в... со стороны центрального входа, а вот немножко сбоку. То есть нужно пойти, что специальное помещение открыли, там смогли помолиться. Вот. Затем икона Божьей Матери, называемая Заклонная.
Заклонная. Интересно.
Да, тоже там такая есть. Рассказали нам историю, как один из послушников монастыря, однажды опоздав на трапезу, и его на трапезу не пустили, вот, и он в таком гневе вышел, подошел к иконе и сказал: вот я тебе здесь тружусь столько времени, а мне даже поесть не дали. И у него в руках находился нож, и вот он ничего другого не придумал, как ударить ножом эту икону, и с того места, куда он ударил, побежала кровь. Вот, он позвал братью, которая засвидетельствовала это. Вот, и затем его напротив этой иконы посадили в стасидию и заставили, чтобы он здесь молился. Сейчас это место специально так огородили, просто показывают, что вот в этом месте он 3 года сидел и молился.
Безвыходно.
Напросит, ну, быть может, так на трапезу или куда-то его отправляли, но потом снова возвращали. То есть его основное ремесло, скажем так, это было вот замаливать свой грех. И вот через 3 года Божья Матерь явилась настоятелю и сказала, что она прощает грех этого монаха, что он освобождается от наказания, но не освобождается его рука. И получилось так, что когда этот монах скончался, ведь наверняка знаете, что по традиции там хоронят, через 3 года выкапывают, и затем эти косточки складывают в специальную усыпальницу. Вот, то есть когда через 3 года его останки откопали, то тело его истлело, косточки одни остались, а вот эта рука, она осталась полностью, причем она почерневшая такая, обугленная. Ее положили в коробку стеклянную, и она до сих пор там стоит. Нам тоже ее показали. Причем сказали, что вы только не поклоняйтесь, это не какая-то святыня. Это вот просто коробка, которая где-то валяется там в углу в храме. То есть, если хотите, можете посмотреть. Ну, там такие кости, такие обугленные, черного цвета, вот они там лежат. Затем также икона Божией Матери, предвозвестительница. Причем эта икона, она не на дереве, она на стене написана, то есть это фреска. Вот, причем на стене, которая относилась к храму самому-самому первому, потому что монастырь сам по себе древний. И да, за эти 1500 лет он перестраивался иногда. Вот, где-то в результате пожаров, где-то просто он расстраивался, шире становился. И вот от самого-самого первого древнего храма осталась только одна стена. Вот на этой стене вот эта икона, она сохранилась. И вот как раз рассказывают, что еще в древности греческая царица сюда приехала для того, чтобы поклониться святыням Афона. И когда она проходила мимо этой иконы, то от нее раздался голос, который сказал, что я потерплю на этом месте только одну царицу. Вот, и та все поняла, поклонилась, тут же развернулась и ушла обратно на свой корабль. И вот как раз с той поры считается, что женщины на Афон не пускаются.
Ни ногой.
Ни ногой, да.